И после долгожданной встречи с Богом, его жизнь кардинально изменилась. Как сказано у царя Давида в 26-м псалме, «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего. Не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего». И этот человек стал искать Господа. Имя этого человека – Закхей. Это история о человеке по имени Закхей, который в поисках Бога взобрался на дерево, чтобы узнать, а кто он? Кто он Бог? Кто он Иисус? Давайте вместе откроем 19 главу книги Евангелия от Луки, 19 главу, и вместе прочитаем с 1 по 10 стих. 19 глава Евангелия от Луки. С 1 стиха мы читаем. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшего». Мы видим, что эта история происходит во время последнего путешествия Иисуса Христа в Иерусалим. Еще недолгое время Христос будет на этой земле. Еще недолго Он будет среди людей ходить по этой грешной земле. Но приближается время, и еще недолго, и будет время Голгофы. Время, когда прольется святая кровь за грехи всего человечества. И Закхей, наверное, чувствовал, что если не воспользоваться этим последним шансом, если не сейчас, то он обречен. И поэтому Закхей после долгих раздумий, после долгих сомнений, он наконец-то решается и отправляется на этот поиск Бога. Кем же был Закхей? Что это за человек? О нем мы читаем, что он был начальником мытарей. Также о нем имя его Закхаиос. Это греческая форма еврейского имени Закай, которая означает «чистый, невинный». Но вот удивительно, что его профессия, его область трудовая, да, его жизни, она совершенно противоречиво выглядит на фоне его имени. Он начальник сборщика налогов мытарей. И для еврейской культуры, для народа израильского, это абсолютно нечистая профессия, не святое дело. Потому что всякий мытарь в то время считался предателем своей родины и религиозным отступником. И более того, он не только был предателем, он ставился на уровень блудницы. Как блудница, которая продает себя, свое тело, так и мытарь считался человеком, который продал себя в рабство Римской империи. С таким клеймом все его богатство, все сундуки, набитые золотом, они не имели никакой значимости и никакого счастья в дом его не приносили. Многие из израильтян открыто ненавидели его, плевали ему в лицо и всячески надсмехались над ним. Кто-то в лицо ему мог улыбаться, но кто-то за спиной говорил нехорошие вещи. И нужно сказать, что он не сразу стал начальником мытарей. Да, по сегодняшним меркам это начальник налоговой инспекции. Начальник, который собирается сбором податей и налогов в пользу государства, в пользу римской власти. Но постепенно римские власти заметили его настойчивость, его неотступность. Ведь он умел на самом деле выбивать деньги из каждого налогоплательщика. И его напористость, его уверенность, она постепенно продвинула его по служебной лестнице. Но однако, при всем его статусе социальном, он так никакой радости от этого и не получил, от всего своего богатства. Многие в лицо улыбались ему, а за лицо, за спиной, всячески поругали его имя. И, может быть, кто-то говорил: «А, соковыжималка, все соки из меня выжил, все деньги отобрал». Да, ну, конечно, мы представляем себе, что там были слова и похуже, наверное. И всячески люди его ненавидели. И ему было нелегко. И сомнений было очень много, потому что он понимал, что сделать этот шаг, пойти в общество, во-первых, он не любил появляться на обществе, и самым любимым его местом было быть в доме и не выходить на люди, потому что сразу же эти плевки, эти надсмешки, они опять напоминали ему о том, что у него нет ни друзей, не тех, кто любит его, не тех, кому он может что-то доверить. Почему же Закхей искал видеть Иисуса? Здесь есть несколько причин, почему он стал, мы считаем, искал видеть, кто он. Закхей был богат, имел положение, но, как мы уже сказали, не имел ни друзей. Он забыл, что такое любовь, что такое дружба и доверие. И его богатая жизнь была на самом деле бессмысленным блужданием в поисках счастья. И Закхей уже давно хотел бы все поменять. Он хотел уже изменить свою жизнь. Он слышал Иисусе об этом известном во всем Израиле человеке, учителе, который не имел места, где преклонить голову, но имевшим огромное влияние на людей, ибо он учил как власть имеющий. И Закхей видел огромную разницу между своей властью и властью Христа, между своей жизнью и жизнью Христа, который, не имея земных богатств, он, Иисус, однако обладал всем. И то, что власть Христа и власть Закхея так разительно отличались одна от другой, оно не могло не привлечь взора Закхея. Это вызвало у него огромный интерес. Живя в Иерихоне, вблизи Иордана, мы также узнаем из духа пророчества, свидетельства Божия, говорит о том, что, конечно же, Закхей слышал и призыв Иоанна Крестителя, который призывал и говорил, обращаясь к мытарям, он говорил такие слова: «Ничего не требуйте более определенного вам». И там же в «Желании веков», в книге «Желание веков» на странице 553 мы читаем о том, что, казалось бы, этот призыв, эти слова Иоанна Крестителя, они не вызвали никакой перемены в жизни Закхея. Казалось бы, этот призыв Эти слова были оставлены без внимания. Но в действительности, она пишет, эти слова поразили его. Он знал Писание и был убежден, что поступает неправильно. Теперь же, услышав слова великого учителя, он почувствовал себя грешником пред Богом. Но то, что он слышал об Иисусе, пробудило в нем надежду. Покаяние, обновление жизни оказывается возможно даже для него. Разве не был один из самых близких учеников Иисуса мытарем? Именно эта причина и стала, почему Закхей все-таки решается отправиться на поиски Бога. Почему он решается на эту встречу с Иисусом? Он видел то, что для него тоже есть возможность, тоже есть шанс, несмотря на то, что он мытарь, несмотря на то, что общество не признает его, он видит то, что Иисус может принять его. То семя, которое было брошено Иоанном Крестителем, оно начало прорастать. «Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его», читаем мы в первом Прилипоменоне, 16 главе 11 стихе. И Закхей стал искать лица Господа. Но на этом пути, на пути поиска, у него было много препятствий, много преград на пути к Иисусу. Помимо того, что выйти из дома было очень сложно для него, его малый рост также был одним из препятствий для него. Он всячески стеснялся своей физической этой немощи, неполноты. И также это было очередным для него сомнением. И вот эта его физическая карликовость, она может нам также свидетельствовать и говорить о том, что в познании Бога Закхей был тоже карликом. Закхей был мал ростом не только физически, но и духовно. По отношению ко многим он находился в конце очереди, ведущей в Царство Божие. Но он был одним из тех, для кого сработал тот принцип, о котором мы читаем в Библии, что последние станут первыми. Его желание и стремление получить ответ на вопрос, кто он Иисус, они подняли его выше всех остальных. Они подняли его выше остальной толпы. Потому что для него уже не было важно, что скажут ему. Как подумают о нем, что сделают, может, плюнут, может быть, камень кинут. Как на него посмотрят. Все это для него перестало иметь значение. Для него даже перестало быть важным, назовут ли его посмешищем, когда он будет взбираться на эту смоковницу. Его желание было только одно – обрести Господа и надежду на обретение новой жизни. Все это было значительное всех взглядов, насмешек и плевков. Сейчас его интересовал только Спаситель. Остальное было для него уже не важно. Именно находясь в таком состоянии, веря, что эта встреча изменит все, он был ведом Духом Святым, что взобрался даже на дерево. Не он сам, не его смекалка или логика показали ему эту возможность. Не его находчивость или изобретательность посадили его туда на дерево. Нет, Дух Святой стал работать в его сердце. И он под этим действием взбирается на смоковницу. Вера стала орудием, которое устранило все преграды на пути к Иисусу. Сомнения в нашей жизни, оно видит преграды. Вера же находит выход. И мимо такой веры, которая была в сердце Закхея, Спаситель не мог просто пройти. И Спаситель не проходит мимо Закхея. В «Желании веков» мы читаем такие слова. «Невысказанное желание начальника мытарей было услышано сердцем Иисуса. Оно звучало громче ропота священников и раввинов, громче приветственных криков толпы». Голос, взывающий из сердца Закхея, он звучал громче, чем все остальные крики, приветственные крики, голоса. Иисус слышал только один голос, голос Закхея. И Иисус останавливается прямо под этой смоковницей. И затем пристально он смотрит вверх и говорит: «Закхей, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Интересные слова. Однажды Господь обращался к Моисею и говорил: «Моисей, взойди ко мне на гору и будь там со мною». «Моисей, взойди сюда, ко мне на гору, поднимись». Здесь мы слышим совершенно другие слова. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Если там Моисея он призывал подняться на его уровень, приглашал его подняться на свой уровень, где находился Господь, подняться на эту гору, то в истории с Закхеем мы видим совершенно иную картину. Он, царь царей, спустился на уровень человека, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, читаем мы в Филиппийцах 2 главе. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Эти слова Спаситель, Святой Господь произносил, находясь в ногах Закхея. Спаситель стоял под ногами Закхея, под ногами этого начальника мытарей и грешника, этого проклятого обществом человека. Иисус не только опустился на уровень человека, но Он опустился еще ниже. Он опустился к нашим ногам и омыл их. Иисус не только выразил интерес к человеку, который забрался на смоковницу, но Он желал также быть у него в гостях. «Сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Иисус хотел войти во внутренние комнаты его дома. Господь хочет видеть внутренние комнаты нашего сердца, хочет видеть нашу жизнь изнутри. Он любит нас, и поэтому Он не врывается в нашу жизнь и не начинает изыскивать, что у нас в доме находится, какой грех сокрыт, может быть, в следующей комнате. Господь приходит как гость, и Он просит разрешения нашего, и уже наше желание открыть Ему двери нашего дома, открыть двери следующей комнаты или нет. Он любит нас, и поэтому Он хочет, чтобы мы рассказали Ему все о нашей жизни. Он хочет, чтобы мы сами отвели Его в каждую комнату нашего дома, показали Ему и рассказали, чем мы живем. Только так наш Спаситель может помочь нам. Только так Он может совершить победу в нашей жизни. Только открыв двери Ему каждого дня нашей повседневной жизни, наших земных странствований, Он может оказать нам исцеление. И подобно Закхею, мы в этой жизни на этой земле мы все являемся духовными карликами. Мы все являемся те, кто мал ростом в духовном отношении. Но в смирении и молитве Господь поднимает нас. Интересные слова послания Иакова есть в 4 главе. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». А вот эти же слова, что Господь говорит, пришел взыскать и спасти погибшее, есть в Евангелии от Матфея. И там они идут после того, когда Иисус Христос берет дитя и говорит: «Будьте как дети, умолите себя». Господь не приходит к духовным великанам, Господь ищет тех, кто действительно имеет нужду, как имел эту нужду Закхей. И у каждого из нас появляется в жизни возможность взобраться на эту смоковницу или подняться на гору, обратиться к Господу в молитве, взобраться на эту молитвенную гору, и тогда положение вещей, оно меняется. Потому что там, на горе или на этой смоковнице, мы обретаем самое стратегически выгодное положение. Вы знаете, что стратегии военные, да, когда выбирают место, определяют вершину, на которой они будут располагаться, потому что оттуда лучшее обозрение. И вот там, на молитвенной горе, на этой смоковнице, человеку дается самое лучшее место. Того, что он раньше не видел, он начинает видеть. Те горизонты, которые были до этого скрыты от человека, они вдруг открываются. И рост уже не играет никакого значения. Как сказано в том же 26-м псалме, Давид говорит об этом стратегическом важном положении. Он говорит: «Вознес бы меня на скалу, тогда бы вознеслась голова моя над врагами моими, окружающими меня». В молитве мы действительно перестаем быть карликами. Начинаем видеть то, что раньше не видели. Но самое главное, что молитвенным зрением мы находим Иисуса Христа. Мы начинаем видеть, кто Он, Иисус. Мы начинаем осознавать Его святость и свою греховность и немощь. И в покаянии принимать Его спасительную благодать. Но вот пришло время, Иисус обращается к нам и говорит: «Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Продолжением молитвы является следование за Христом в нашей повседневной земной жизни, в нашем земном служении. После общения с Господом на нашей молитвенной горе мы должны не забыть спуститься оттуда, спуститься на эту землю, спуститься, чтобы последовать за Ним, за Христом, последовать к нашему дому, чтобы на равнине нашей повседневной жизни дать бой житейским страстям и своим греховным наклонностям. И победа, она не заставит себя ждать, потому что пришло спасение в дом Закхея. Закхей же, встав, сказал: «Господи, половину имения моего отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это ли не победа? Это ли не то, что человек никогда бы не смог бы сам своими силами сделать? Мы будем совершать то, что раньше бы не смогли бы своими силами никогда сделать. Мы будем делать то, на что бы никогда раньше не решились. Мы, как Закхей, будем всю жизнь лазить вверх и вниз по этой смоковнице, пока однажды не останемся там наверху вместе с Господом, с Иисусом Христом. Но здесь, находясь на земной жизни, в земной жизни, нам нужно не забывать спускаться в земную жизнь, но и не забывать вновь подниматься туда. Вы помните, часто Иисус Христос брал своих учеников, сходил либо вместе с ними, либо наедине. Он находил эту гору молитвы. Часто это была Елеонская гора. Он проводил там время, в размышлениях и молитве. И даже Он, Спаситель мира, нуждался в том, чтобы видеть горизонты, чтобы видеть, что дальше делать. Даже Он, Спаситель, нуждался в молитве. Что еще интересно в этой истории, это моментальность принятия решений, которые делает Закхей. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Закхей уже не раздумывает. Закхей не ждет лучшего какого-то момента. Промедление, откладывание на потом – это одна из самых больших опасностей нашей жизни. Однажды враг человеческий, сатана, собрал своих прислужников, злых ангелов, к себе на совет. Исполнительный комитет состоялся. И он задал вопрос, как сделать так, чтобы погубить людей? Как удержать людей от спасения? Тогда первый ангел сказал: просто нужно сказать, что Бога нет. Сатана сказал: очевидность Бога в творении, очевидность Бога в Библии, в пророчествах, в преображенных жизнях людей, она настолько велика, что это не сработает. Выбери другую тактику. Тогда другой приспешник, другой злой ангел говорит: я скажу им, что истины нет. Все относительно. Релятивизм. Нету истины. Сатана ответил: используя этот метод, ты не сможешь обмануть всех. Потому что думающие люди поймут, что если истина есть в научной среде, то она обязательно должна быть и в среде духовной, нравственной среде. Также есть эта истина. Тебе надо придумать что-то другое. И вот третий злой ангел предложил гениальную идею. Я скажу им, что не надо никуда спешить, что все время в этом мире находится в их распоряжении, чтобы приготовиться к возвращению их Господа. И сатана согласился: скажи им, что у них полно времени. Скажи, что им не надо никуда спешить. Скажи, чтобы они отложили на потом свои приготовления. Пусть подождут более благоприятного времени, чтобы разобраться в своих чувствах. Скажи им, что нет необходимости спешить в вопросах, которые касаются их личных отношений с Богом. Может быть, сегодня кто-то из нас также слышит этот голос сатаны, который нашептывает и говорит: отложи на потом это решение. И может быть, мы на самом деле где-то надеемся на прошлый опыт, в то время как масло в нашем светильнике давно уже на исходе. А может быть, его совсем чуть-чуть осталось. И Закхей понимал, что самое лучшее время для принятия решений ныне, сейчас. И он не стал медлить, не стал закрывать свое сердце от действия Святого Духа. Но до конца, отдав свое сердце в руки Бога, он получил более просимого. В его дом пришло спасение. Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Христос пришел в этот мир не для того, чтобы взыскать, спасти праведников, духовных гигантов, как мы сказали. Нет, Он пришел взыскать, спасти грешников, погибших. А в действительности мы знаем из Священного Писания, что нет праведника, нет ни одного, что все согрешили и лишены славы Божьей. Но люди, многие, не хотят признать этого, И это нежелание удерживает многих от спасения, прикрывая дорогу к Нему. Только те, кто знает, что Он является сам по себе погибшим существом, только те могут обрести это спасение. Мы видим, что это было последнее путешествие Иисуса Христа в Иерусалим. Это было последнее посещение Иерихона. Затем Иисус направляется в Иерусалим, чтобы там умереть на кресте. А положим, если бы Закхей упустил эту возможность, предположим, если бы он бы не пошел на этот поиск Бога, что было бы тогда? В действительности, никто из нас не знает, когда у нас это последняя возможность, когда мы последний раз слышим призыв Евангелия, потому что промедление, оно чревато опасными последствиями. Именно поэтому Библия говорит такие слова: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». И в другом месте мы читаем: «Ищите лица Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». У пророка Исаии мы читаем в 55 главе. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Ищем ли мы сегодня лица Господа и хотим ли мы ответить на этот вопрос, который ставил перед собой Закхей? Кто он? Это одни из главных вопросов, два вопроса главных в жизни. Кто я и кто он? Кто Бог? Я призываю сейчас вас совершить молитву и просить Господа, чтобы наш поиск никогда не прекращался. Можно сказать, что мы уже все знаем. Можно сказать, что я все доктрины знаю наизусть, все пророчества изучил и книгу Откровения в совершенстве. Можно думать, что мы знаем характер Божий. Но в этом была опасность большая для народа Божия в свое время, когда Израиль не увидел в Христе Господа. Нам нужно постоянно познавать Бога, искать, кто Он. Обратимся к Господу. Если у кого есть желание, возможность по физическому состоянию здоровья, можете вместе со мной преклонить колени. Господь наш и Бог, наш любящий Творец, Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты пришел в этот мир, чтобы взыскать и спасти погибшее, что для Тебя даже одна овечка играет самое большое значение, что Ты, Господи, нашел и нас в этом мире. Но как часто мы, Господи, упускаем Тебя из виду, из нашего горизонта, нашего видения. Господи, мы забываем иногда восходить на эту гору или взлезть на смоковницу, чтобы там в молитве обратиться к Тебе, чтобы искать встречи с Тобой. Господи, а иногда мы забываем спуститься, чтобы здесь, в обыденной жизни, следовать за Тобою. Господи, помоги нам искать постоянные встречи с Тобою. Помоги нам постоянно в нашей повседневной жизни следовать за Тобою. Господи, соверши в нашей жизни те победы, которые, может, еще не было у нас. Чтобы мы приняли те решения, которые мы бы раньше никогда не смогли бы принять без Тебя. Господи, мы желаем найти Тебя, ибо Ты сам в Священном Писании сказал: «Ищите лица Моего, ищите, когда можно найти Меня, призывайте имя Мое». Господь, помоги, чтобы в нашей жизни мы каждое утро, каждый день вставая, искали лица Твоего. Об этом мы просим, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.